За судьбу его научной репутации и даже славы можно не беспокоиться. Я не собираюсь популярно рассказывать о его идеях и заслугах. Мне интересно иное. Каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия, а умер он 82 лет, работоспособность и идеи производительность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, как. Каким образом он этого добивался? Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания любящего. То, что он разработал, представляло открытие. Оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая, так она возникла. Но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни любящего, не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность. Этика не имеет единиц измерения, даже в вечных и общих определениях добрый, злой, душевный, жестокий. Мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить. Как понять, кто действительно добр, а кто добренький? И что значит истинная порядочность? Где критерии этих качеств? Любищев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его системой жизни. Глава 4. Про то, какие бывают дневники. Архив Любищева еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные, переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии. Дневники, статьи, рукописи, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии. Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались. Не из тщеславия и не в расчете на потомков, нисколько. Большую частью архива сам Любищев активно пользовался, в том числе и копиями собственных писем, в силу их особенностей, о которой речь впереди. Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную, и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года, такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было воссоздать во всех ее извивах, год за годом, более того, день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу, Любищев вел этот дневник с 1916 года. И в дни революции, и в годы войны. Он вел его лежа в больнице, вел в экспедициях, в поездах. Оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек. Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал воскресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы сложить их в тела отцов. В фантастических, человековлюбленных идеях его был страстный протест против смерти, невозможность примириться с ней, подчиниться слепой разлагающей силе природе. Так вот, в федоровском смысле воссоздать Любищева или воскресить можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку для этого имеется множество материалов, иначе говоря, параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени.